Глава 7. Воскресенье Мегре. Мадам Мегре слегка удивилась, когда в субботу около 3 часов муж позвонил ей и поинтересовался, готов ли обед.
«Нет еще. А что?»
«Как ты говоришь?»
«Конечно, очень хочу, если ты уверен, что освободишься».
«Уверен? Совершенно уверен?»
«Договорились. Оденусь, оденусь».
«Да, буду».
«Хорошо, под часами». «Нет, солянку с сосисками я не хочу, а вот сате по-латаргински съем с удовольствием».
«Что?»
«Слушай, Мегре, а ты не шутишь?»
«Нет, правда».
«Ты серьезно?»
«Куда я хочу?»
«Знаешь, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и я боюсь, что ты позвонишь через час и скажешь, что не придешь ни ужинать, ни ночевать».
«Ну ладно, я все-таки буду собираться».
«Так что...» Вместо запахов кухни квартира на бульваре Ришар-Ленуар в эту субботу благоухала мылом, одеколоном и сладковатыми духами, которыми мадам Мегре пользовалась только в торжественных случаях. К эльзасскому ресторану на улице Энгена, где они иногда ужинали, Мегре пришел почти вовремя и с довольно беззаботным видом. Казалось, он думает о том же, что и другие мужчины. Съел солянку с сосисками, которую очень любил.
«Ты выбрала фильм?»
Именно в это и отказывалась поверить мадам Мегре, когда муж позвонил и предложил ей провести вечер в кино, да еще самой выбрать, куда пойти. Они пошли в Парамаунт на итальянском бульваре, и комиссар, не ворча, отстоял очередь за билетами. Проходя мимо огромной урны, он выбил туда свою трубку. Они послушали электроорган, увидели, как откуда-то снизу поднялась платформа с оркестром, и занавес превратился в нечто похожее на синтетический закат солнца. И только после мультипликаций мадам Мегре все стало понятно. Показали рекламный ролик какого-то фильма, дали рекламу готового завтрака и мебели в кредит, а потом на экране появилась надпись «Сообщение Парижской префектуры». Такого мадам Мегре не видела. Тут же на экране возникло фото Альфреда Мосса, анфас, потом в профиль, и были названы другие фамилии, под которыми он мог скрываться. Каждого, кто видел этого человека в последние 2 месяца, просят срочно позвонить в...
«Так мы только поэтому и пришли?» – спросила она, когда они оказались на улице. Они решили прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом.
«Не только. Идея, впрочем, не моя. Префекту давно предлагали использовать кино, но не было случая. Майерс считает, что фотографии, опубликованные в газетах, в большей или меньшей степени, но всегда искажены из-за сетки клише, из-за наката. А на экране, наоборот, проявляются мельчайшие черточки, и сходство просто поражает.
Ну и ладно. Ради этого мы пошли, или ради чего другого? Только мне повезло. Сколько времени мы в кино не были?»
3 недели?
Искренне спросил он. 2 месяца с половиной. Ровно. Они немного повздорили по этому поводу, но скорее в шутку. А утром опять по-весеннему засияло солнце, и Мегре, стоя под душем, что-то весело напевал. Весь путь до набережной Орфевр он проделал пешком по пустынным улицам, и ему было так же приятно пройтись по широким коридорам полиции, где двери пустых кабинетов были распахнуты настежь. Люка только-только появился. Таранс и Жанвье тоже были на месте. Вскоре наверх поднялся и малыш Лапуэнт, но поскольку было воскресенье, у всех был вид любителей, работающих в свое удовольствие. Наверное, опять-таки потому, что было воскресенье, и двери были открыты. Время от времени звонили колокола соседних церквей. Новости были только у Лапуэнта. Накануне, уходя, Мегре спросил его:
«Слушай, а где живет тот молодой журналист, который ухаживает за твоей сестрой?»
«Он больше за ней не ухаживает. Вы говорите об Антуане Бизаре?»
«Они поссорились?»
«Не знаю. Может, он меня испугался?»
«Мне нужен его адрес».
«У меня его нет. Я знаю, где он обедает. Думаю, сестра знает не больше моего. Я выясню в газете». Лапуэнт подал Мегре клочок бумаги. Это был адрес, в котором он, правда, не был уверен. Улица Бержер, тот же дом, где живет Филипп Леотар.
«Хорошо, малыш. Спасибо», – просто сказал комиссар.
Будь чуть потеплее, он бы с удовольствием снял пиджак, остался в рубашке, как все люди, которые по воскресеньям дома что-то мастерят. Ему и правда хотелось делать что-нибудь руками. Он разложил на столе все свои трубки и вытащил толстую черную записную книжку. Она была испещрена записями, но Мигре не заглядывал в нее почти никогда. Два или три раза он бросал в корзинку листы бумаги, исписанные карандашом, разлинованные на колонке. Писал, потом зачеркивал. Наконец, работа пошла.
Четверг, 15 февраля. Графиня Панетти вместе с камеристкой Глорией Лотти уезжает из Клариджа в шоколадном Крайслере своего зятя Кринкера. Дату комиссару сообщил дневной портье гостиницы.
Марку автомобиля назвал служащий, занимающийся в отеле машинами постояльцев. Он же сказал, что они уехали в 7 часов вечера. Еще добавил, что старая графиня была очень озабочена, а зять торопил ее, словно они опаздывали на поезд или на важное деловое свидание. По-прежнему нигде никаких следов графини. Чтобы еще раз убедиться в этом, Мигре пошел в кабинет Клюка, куда отовсюду продолжали поступать известия. Итальянские журналисты, хоть и не получили накануне никакой информации на набережной, сами смогли кое-что сообщить. Они действительно знали графиню Панетти. Замужество ее единственной дочери Беллы наделало в Италии много шума. Не получив материнского согласия, она сбежала в Монте-Карло, чтобы там зарегистрировать свой брак. Все это произошло 5 лет назад, и с тех пор они с матерью не виделись. «Раз Кринкер приезжал в Париж, — говорили журналисты, — значит, он решился на еще одну попытку примирения».
Пятница, 16 февраля. Глория Лотти, которая носит шляпку графини Панетти, приезжает в Конкорно, чтобы дать оттуда телеграмму Фернанде Стювельс, и, ни с кем не встретившись, возвращается той же ночью. Мигре, задумавшись, нарисовал на полях дамскую шляпку с вуалью.
Суббота, 17 февраля. В полдень Фернанда покидает улицу Тюрен и уезжает в Конкорно. Муж на вокзал ее не провожает. Около 4 к нему заходит за работой заказчик, который ничего подозрительного не видит. На вопрос о чемодане ответил, что не помнит, видел ли он его. В самом начале 9-го 3 человека, один из них Альфред Мосс, а другой, возможно, тот, что записался на улице Лепик под фамилией Левин, приезжают на такси, взятом у вокзала Сен-Лазар, и выходят на перекрестке улиц Тюрен и Фран-Буржуа. Около 9 консьержка слышит, как кто-то стучится к Стивельсу. У нее остается впечатление, что все 3 вошли. На полях Мигре красным карандашом написал, кто 3-й, Кринкер? В воскресенье, 18 февраля. Печь, которая не топилась в последние дни, работает всю ночь, и Франсу Стивельсу приходится как минимум 5 раз вынести золу на помойку во двор. Мадемуазель Беген, жиличку с 5-го этажа, неприятно поражает дым со странным запахом. Понедельник, 19 февраля. Печка все еще топится. Переплетчик у себя дома один. Вторник, 20 февраля. Сыскная полиция получает анонимку, в которой говорится, что у переплетчика в печке сожгли человека. Фернандо возвращается из Конкорно. Среда, 21 февраля. На улицу Тюрен приходит Лапуэнт. Под столом у переплетчика он видит чемодан с ручкой, перевязанной веревкой. Около полудня Лапуэнт уходит из мастерской, обедает с сестрой и рассказывает ей о деле Стювельса. Встречается ли мадемуазель Лапуэнт со своим возлюбленным Антуаном Бизаром, живущим в одном доме с адвокатом Леотаром, занятым поиском клиентов? Или просто звонит ему? После обеда до 5 часов дня адвокат приходит на улицу Тюрен под предлогом разговора об экслибрисе. Когда в 5 часов с обыском приходит Люка, чемодана на месте нет. Допрос Стювельса в полиции.